Радио Свобода. Телевидение в нашей жизни. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Сегодня не понедельник, но мы все-таки смотрим телевизор, потому что надо же подвести итоги телевизионного года. Ну, в общем, скорее вот этого полусезонья, которое тоже было знаковым. И, конечно, будем обращаться и к тому, с чего год телевизионный начинался, но все-таки будем говорить больше о том, что видели осенью, и к чему я, собственно, призываю и вас, уважаемые слушатели. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Я вам представляю с удовольствием, в общем, уже моих постоянных гостей. Юрий Богомолов, «Российская газета», Александр Мельман, «Московский комсомолец», Арина Бородина, «Коммерсант», с нами по телефону. Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
Значит, вот просто очень коротко, чтобы дать некоторые вводные, а дальше вы, дорогие коллеги, сами будете развивать, что вам будет важным. Значит, 2010 год стартовал мультфильм личности и дразнил всех сериалом «Школой». К осени, правда, никакой перезагрузки, о которой довольно долго говорили телевизионные начальники, не случилось. В финале два главных шоу: «Разговор со страной» Владимира Путина и «Соло президента» для троих каналов, тоже уже такая традиционная история, отразили, как мне кажется, необратимо, если говорить в целом. Телевидение живет отдельной от страны и граждан жизнью, и на его коллективном лице, как мне кажется, все больше и больше проступает печать какого-то глумливого разложения в разных смыслах, и содержательного, и рейтингового, и так далее, и так далее. Несмотря на отдельные прорывы отдельных программ типа центрального телевидения на НТВ, отдельных сериалов, отдельных обновлявшихся в отдельных местах каналов типа «Пятого» и «Культура», в целом ощущение некоторой деградации. Может быть, я преувеличиваю. Мои коллеги добавят к этому позитивных или, наоборот, еще более негативных примеров. Я бы хотела начать с Арины, потому что она у нас, как я говорю, владеет цифирью. Это главное, что на телевидении считается мерилом успеха и даже качества. Вот если я вас, Арина, спрошу, с точки зрения цифр, главные события уже понятны?
Но если мы говорим о календарном годе, то здесь, знаете, это не такой непоказательная вещь, потому что, как правило, это у нас всегда обращение президента в новогоднюю ночь, там футбол, хоккей, Олимпийские игры. Все самые зрелищные трансляции, они, на мой взгляд, не имеют отношения к регулярному, что называется, телевидению. Ну, там, например, еще была, мы же говорим о годе, то есть это была премьера «Иронии судьбы. Продолжение», там самая популярная, естественно, «Пусть говорят» с Филиппом Киркоровым, вот очень высоко поднялось в топах по итогам года. То есть вот каких-то таких прорывных вещей. Ну вот опять же, если в прошлом году была Алла Пугачева, пусть говорят, да, то в этом году ее место занял Филипп Киркоров.
Ну тоже очень знаково.
Ну да, поэтому, наверное, я отчасти соглашусь. Может быть, насчет слова «деградация»
сильно.
Не знаю, да, но стагнация очень такая затянувшаяся однозначно. И соглашусь с тем, что все-таки удачи есть, они точечные, конечно, их немного, но вот каждый раз все-таки что-то радует. Но больше, конечно, огорчает, особенно вот под закат года все хуже, 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 особенно с информационной палитрой, несмотря на все пожелания президента о том, чтобы телевидение как-то не так драматично отличалось от интернета, оно все драматичнее и драматичнее, вот даже за последние дни от интернета отличается.
Да уж, то поговорили они в пятницу, а в субботу и воскресенье никто Пушкинскую не показал.
Да.
Это замечательно, хотя мне кажется, что всем выгодно, и товарищам теленачальникам,
абсолютно,
власти,
причем, абсолютно мирный
показать
рейтинг.
есть мирный интернационал от летчика Толбоева до актрисы Хаматовой. И у меня все больше, почему я говорю о деградации? Потому что у меня все больше ощущение, что это попытка находа новой технологии, находки новой технологии перед стартом политического сезона. Вот мы всю жизнь привыкли бояться чего-нибудь. Сначала коммунистов, потом олигархов с боевиками, потом оранжевых революций. Теперь хорошо бы, чтобы народ немножко вздрогнул от истерики ксенофобии. Поэтому митинг на Пушкинской не выгоден, не говоря ни о какой там свободе слова.
Ну, я еще, конечно, хочу сказать, что пропагандистская машина, которая в этом вот полугодии как раз с сентября активно работала против бывшего мэра Лужкова, она, конечно, тоже, я думаю, дала свой эффект. Если мы говорим о рейтингах, то зрители реагировали все-таки на эту тему очень активно. Это было не рядовое событие, прежде всего для москвичей, потому что вот такие ужасные, просто топорные работы, как у Мамонтова в фильмах «Шлейф», и «Дело в кепке» пресловутое, да, на НТВ, и вот специальный корреспондент на «Россия-1», они имели очень широкую аудиторию. Уж как там люди к этому относились, скажем так, содержательно, мы не знаем, рейтинги этого не фиксируют. Но всплеск большой, более третьей аудитории. И при этом, например, ток-шоу «НТВшники», тот самый выпуск, посвященный отставке Юрия Лужкова, тоже в Москве получил огромную, колоссальную долю аудитории для такой программы. Это почти тоже 30%. То есть вот эти вещи все-таки для людей не проходят незамеченными. И если говорить вот о том, что вы сейчас сказали, очень такая, на мой взгляд, это мое личное наблюдение, опять же, исходя из рейтингов, вот эти трагические события, чудовищные на Манежной площади 11 декабря, но судя по телевизору, вот судя по выпускам новостей, несмотря на то, что это была суббота, а потом воскресенье, они не возымели никакой отдачи вот среди массовой аудитории, которая смотрит телевизор, ну потому что не было никакого всплеска рейтингов. А вот уже на неделе наступившей, когда пошло какое-то обсуждение маломальское, и новости все-таки немножко ожили и отдали первые строчки этой теме в верстке своих выпусков, рейтинги стали расти, и все фильмы, которые были на разных каналах, и на России, и на Рене, и на НТВ, посвященные теме националистической, да, вот этой проблеме очень важной, они все получили очень высокие показатели. То есть то ли поняли, что надо это посмотреть, то ли это как-то стало доходить, не знаю, но вот такая вот фиксация цифр есть.
Угу. Ну, вот если продолжать тему все-таки политического телевидения и тему свободы, которая неожиданным образом очень так вот коряво, мучительно возникла осенью и за кадром телевизионным, и в кадре телевизионным, что это для вас, Юрий, значит?
Ну вот в той беседе президента с тремя руководителями нашего телевидения, там для меня была самая важная реплика, это реплика того самого Кулистикова, когда он сказал, что он любит общественность, и общественность – это его пушечное мясо, да, в работе на ток-шоу. И вот это... Он проговорился, я думаю. Я думаю, что если бы он подумал, он бы поостерегся такую вещь сказать.
Я как раз считаю, что совершенно.
Абсолютно. В своем репертуаре.
Даже
абсолютно
не стеснялся. Человек.
Но хорошо. Я заметил, я не знаю, может быть, мое субъективное, что президент несколько смутился от этой реплики.
Вы думаете, они не знали, что...
Знали, но вот так, чтобы вслух сказать перед, значит, огромной аудиторией, такой откровенный цинизм, да, вот это не сам цинизм, а признание в цинизме. Вот это было, так сказать, особенно. Что самое любопытное, что вечером того же дня в программе «Последнее слово», посвященное Беларуси, там тоже эта формула прозвучала, но уже в отношении к журналистам. И уже и тоже от начальника телевизионного, в данном случае белорусского телевидения, когда он сказал, что журналисты – это пушечное мясо. В ответ на показанное, как били журналистов, как, значит, вот это была аудиозапись воспроизведена, да, мы слышали все это.
Ну, а чем лучше того, когда премьер говорит, что про товарищей с бороденками?
Это все так. Дальше, в центральном телевидении, значит, Токменев вывел научную ставку, значит, этого жемчужного
прапорщика,
да, милиционера, и, значит, избитого им, то есть того самого, который является куском мяса, да, которого можно, так сказать, дубасить. И вот там это как бы, вот так меня замечательно, значит, построили в этом смысле, да, свою программу. Вот там было очень, как бы, точное выражение того, что есть. И бить людей уже, так сказать, да, нет никаких угрызений совести. Вот. И люди, которых бьют, да, они тоже как бы несколько, значит, смирились. Но вот, вот этот цинизм начальников, да, в этой ситуации, когда уже таких вещей не стесняются. При советской власти таких вещей много было, но стеснялись.
Публично говорить.
Публично об этом признаваться. Это было, так сказать, большой государственной тайной. Вот. А здесь это уже... И вот это, конечно, больше всего напрягает, но то, что телевидение всё-таки, да, вот так выдает это все на публику.
Ну, оно саморазоблачается отчасти, не стесняясь этого саморазоблачения. Вот ведь в чем
ну, дело. Это так, ну, хорошо, но программа Токменёва, которая сначала у меня вызвала некоторое скептическое отношение, да, центральное телевидение.
Слушайте, ну, одна программа, да, мы все очень этому радуемся, но да. Одна на вот...
Это правда, но и правда то, что мы за эту осень потеряли, по-моему, лучшую программу нашего вот этого периода «Справедливость».
Мы потеряли «Справедливость», мы ничего не оправдали, попытка показа, я вот рассчитывала на сериал «Пацаны», думаю, ну, может быть, опа, что-нибудь они вот почувствовав про эту молодежь скажут, но это же ужас, это в смысле того, что продуцируется, это как раз про гопоту с пивом, которая ненавидит всех, кто успешен. Да. Вот ведь что делается теперь и в этом сериале в том числе.
И мы потеряли, в общем, Пятый канал в том виде, в каком он нам явился.
Ну да, видимо, уже и вот сетка будет новой.
Это означает, что количество площадок, на которых мог бы вестись диалог, да, общества с государством, предположим, да, оно резко скукожилось, резко сократилось. И самое, наверное, обидное и печальное, что Пятый канал, судя по первым признакам, станет филиалом Первого по части развлечения.
Наверное. Должно же быть куда-то, наконец, отводная труба от большого количества развлечений на Первом. А мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире, микрофон Анна Качкаева. Мы подводим такие предварительные итоги в середине сезона, но конца года и вот этого телевизионного года, который все равно имеет продолжение с того, как он начинался, и тем, как он заканчивается. Арина Бордина, обозреватель «Коммерсант», с нами по телефону. Юрий Богомолов, «Российская газета», и Александр Мельман, «Московский комсомолец», со мной в студии. Александр, ваша характеристика вот этого, наверное, этой осени.
Ну, я оттолкнусь от того, что сказал Юрий Александрович, он сказал, что Владимир Кулистиков вот так вот показал открыто свой цинизм, а Дмитрий Медведев как-то даже чуть ли не покраснел. Я с этим абсолютно не согласен, потому что я думаю, что наша власть вот относится к народу посредством телевидения именно примерно вот таким же циничным образом, с помощью всевозможных пиар-технологий, именно связанных с этим вот зомбоящиком, и совершенно давно уже никто не стесняется. Другое дело, что некий образ Дмитрия Медведева не очень коррелируется с Владимиром Путиным, а при этом это все такая большая игра, когда нас как-то так вот раздваивают, чтобы мы были...
Чтобы они пели на два голоса.
Да, на два голоса мы, так сказать, симпатизируем одному, а есть другой, более брутальный, которому симпатизирует то самое, скажем так, агрессивно послушное телевизионное большинство телезрителей. Это такая нормальная разводка. Я думаю, что потом, когда они все это говорят на своих пресс-конференциях, потом собираются вместе и так вот посмеиваются. Поэтому здесь, с моей точки зрения, Владимир Кулистиков очень точно давно уже улавливает вот это вот отношение глобальное к телевизору стороны власти и то, как управлять вот этим народонаселением. Ну и сам он, добавок, такой же, здесь как бы он ничуть не меняется. Другое дело, что я с термином деградации, Ань, вашим, конечно же, все-таки не соглашусь, потому что, да, нет общего такого тренда, который бы вот так вот давали бы все каналы с точки зрения каких-то смысловых вещей, потому что каждый канал развивается по-разному. Но и вот это развитие каждого канала, который мы видим и которого оцениваем, это и есть тот вот необходимый
букет. Я просто хочу сказать, подчеркнуть, да, чтобы да. Вот мы совсем на слове деградации не фиксировались.
Вы его забросили.
Я его забросила сознательно, потому что это имеется, я имею в виду и общее состояние вот этого циничного презрения к народу и к зрителю, и общее состояние, как вы говорите, вот этого содержательного тренда. Раньше они хотя бы все пытались сказать, что мы хотя бы в развлечении вам. Вот посмотрите, мы вот и так, и слева, и справа, вот если не лед, так лед и пламени, и вот чего-нибудь завернем. Этой осенью и после лета, вот когда со школы все закончилось, по сути дела, нет ничего, что говорило бы о каком-то прорыве, о хоть какой-то попытке. Почему я говорю о деградации общей?
Я бы так сказал, что, в принципе, деградация, не знаю, но то, что телевидение, зеркало, это так называемое большое зеркало, волшебное зеркало, оно пошло трещинами, и как зеркало тролля может расколоться на кусочки...
Оно больше нет, не
попадать в глаза.
Да, я хочу сказать, что да, с точки зрения развития развлекательного телевидения, каких-то новых форм мы не увидели, я с этим согласен. Другое дело, что остаются практически все старые, и они остаются с теми же самыми смыслами для некого влияния на людей определенным образом, о котором мы уже тысячу раз говорили, просто давайте, наверное, не будем повторять, как вот, до чего существует развлекательное
не
телевидение.
Не будем, но дело в том, что да. Я тут несколько, не знаю, вот Арина, может быть, днем иногда все таки почаще, чем мы с вами, включает телевизор, мы с вами никогда об этом не говорили. А мне вот тут пришлось пару дней днем, вот после всех этих здоровых программ, это тоже еще тема, о которой я с вами хочу поговорить, посмотреть несколько сериалов на нескольких каналах. Ой, товарищи дорогие, я как-то давно этого не видела. Большего убожества с разговорами...
Это сериалы.
Совсем дневные.
Мы были
наслышанные,
но вы воочию это ощутили.
Да? Все, от драматургии до актеров, от этой картонности сюжета, когда там семья на троих, я вам просто перескажу. Мужчина, значит, влюбляется, ну, среднего возраста в молодую женщину, его стареющая жена бездетная не хочет его отпускать, они живут втроем день. Значит, вот потом, наконец, женщина обретает постарше счастье в другом мужчине, в этот момент у молодой барышни рождается, наконец, долгожданный сын. Все втроем на одной кухне друг другу. Ощущение... Ну, такой жути, что просто я вам передать не могу. И они периодически перетекают одно в другую.
Ну, да.
Так это вот что вообще такое? Все-таки мне кажется, что там год-два назад я не видела...
Нет, просто у вас не было такой... Потому что днем шли повторы.
Повторы шли,
нет,
да.
Просто не было такой счастливой возможности посмотреть год-два назад.
Не думаю, я все-таки... я периодически...
Если Арина это смотрела, давайте ее спросим.
Да, вот Арину сейчас и спросим.
Нет, эти сериалы идут давно, бесконечно. Это уже действительно этот повторы ранее показанных сериалов. Я думаю, Аня, вы говорите о канале «Россия-1», если я не ошибаюсь.
И о первом тоже. Там
и там идет «Обручальное кольцо», бесконечное, 360 какая-то серия по счету. Оно идет ровно днем. Вот. А вот на «России-1»
это
целый блок сериалов, которые постоянно повторяются, они ротируют просто их. И когда периодически на них останавливаешься, то сердце замирает. Но я вам больше того скажу. А вот я, в отличие от дневного эфира, последнее время, стала замирать от канала ДТВ. И я периодически слышу от руководителя ДТВ Славы Муругова, что он его отстроил. А у меня это вызывает недоумение, потому что я каждый раз в районе 11 вечера, переключая каналы, там останавливаюсь и попадаю, и меня охватывает тихий ужас, потому что там идет что-то полупорнографическое, это голые и смешные. Угу. Мне такое ощущение, что это раньше было на Арене, но я могу ошибаться.
Так-так. Да-да-да, было.
И чего они там делают на ДТВ, и что это означает, я не ханжа, я уже много раз это повторяю, я допускаю любые форматы, там, в любых пределах, но когда это показывается ежедневно, систематически, совершенно бессмысленно, сделано дешево и пошло, и более того, эти же форматы еще и 31 декабря стоят в новогодней сетке, я иногда
просто думаю... Ой, об этом мы отдельно поговорим.
Арин, вот как раз 31 декабря после поздравления Медведева и боя курантов на ДТВ пойдут голые...
Правильно, и до боя курантов.
Арин, как-то мы хорошо от политического телевидения пришли к голым и смешным.
Об этом же...
Вот он и тренд сегодняшнего телевидения.
Да, но дело в том, что... Нет, но они для кого это делают? Я все время думаю, они рассчитывают, что люди это не смотрят? Или
смотрят,
наоборот,
смотрят, а потом бегут на манежку, потому что они, у них ни цели, ни смысла. Они вот ничего другого просто
не знают. А неужели вы видите здесь прямую связь между тем, что люди это смотрят, а потом бегут на манежку?
Нет.
Ну, здесь все же сложнее.
Нет, я же не говорю, что это такая прямой дрын. Но, к сожалению, ответственность за то обыдление, которое все это время происходило, и отсутствие социальных лифтов, возможности реализовываться и увидеть приличные примеры, это, к сожалению, факт.
Мы с вами на вашей программе из года в год говорим о очень позитивных вещах на телевидении, которые есть, не только канал «Культура». Люди просто не умеют выбирать. Значит, люди готовы обыдляться. Значит, нужно учить их быть свободными в своем выборе, быть индивидуалистами в этом.
Вечная Саша, тема, вечная тема. Да. Я только все время говорю, что это ответственность тех еще, кто телевидение делает, чтобы они про это нам с вами и слушателям не говорили.
Но тогда вот народ действительно вот это пушечное мясо, как говорит Кулистиков, если оно готово идти в эту топку, просто вот за дудочкой, как вот эти крысы, да?
Вот, ну так что же это за... Просто Кулистиков, наконец, очень внятно объяснил презираемому зрителю, что оно такое. Так все вот, это биомасса девушек, мальчиков так далее.
С моей точки зрения, это вопрос ответственности самого зрителя, а не этих людей, которые, что бы они ни показывали, надо уметь находить то, что соответствует
Дайте
вам.
Дайте Арине тоже вставить до того, как
да, я просто очень коротко хотела вам предложить свою версию этого заявления Кулистикова, а мне, как ни странно, показалось, что он таким образом себя вывел из-под удара, как это ни парадоксально звучит. Ведь именно в его ток-шоу в последнее время, на его канале, звучат вещи, за которые он получает в Кремле. И поэтому это такой его цинизм, что вот, да, дескать, вы меня ругаете, может быть, за то, что мы там себе позволяем в эфире, но я отношусь к этому пренебрежительно. Это всего лишь пушечное мясо. Это, извините, выражаясь сленгом, такая его отмазка. Более того, справедливо сказал Юрий Александрович, ведь президент потом сказал, я это комментировать не буду. Но я считаю, что это вот, для меня это была такая вот пренебрежительная, при этом Кулистиков же себе позволяет больше, чем что-либо. И я еще соглашусь, вот мы редко с Сашей в последнее время стали соглашаться, но здесь я с ним соглашусь. Надо приучать зрителя к хорошим программам, качественным выбирать их. Я очень радуюсь тому, что все больше и больше рейтинги у центрального телевидения.
Арина Бородина, Александр Мельман, Юрий Богомолов. Мы продолжим сразу же после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжается оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В понедельник судья Виктор Данилкин объявил, что бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти у добывающих компаний и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Как сообщила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова, весь квартал вокруг Хамовнического суда оцеплен милицией. США и Германия выступили с осуждением обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В заявлении Белого дома говорится об озабоченности в связи с информацией о нарушениях во время судебного процесса над бывшими совладельцами ЮКОСа. В Москве суд приговорил бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева к пожизненному заключению по обвинению в причастности к ряду тяжких преступлений. Подсудимый своей вины не признал. По версии следствия, в конце 1992 года Игорь Изместьев и еще 12 человек объединились в так называемую кингисеппскую группировку, совершившую впоследствии более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. В московских аэропортах Домодедово и Шереметьево скопились тысячи пассажиров, которые уже четвертые сутки не могут вылететь в связи с задержкой рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиры и авиакомпания обвиняют работников аэропорта в неспособности принять решение в кризисной ситуации. Счетная палата России в ходе проверки выявила масштабные нарушения в работе транспортного комплекса Москвы. Объем финансовых нарушений при реализации средств, направленных на развитие и содержание столичного транспортного комплекса, за последние три года составил более 230 миллиардов рублей. Число подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске возросло до 25. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху не исключил, что с палестинцами может быть заключено временное мирное соглашение.
Смотрим телевизор, как всегда. Сегодня, правда, не по понедельникам, но обязательно раз в неделю. Все, кто смотрит телевидение, и все, кто его делает, присоединяйтесь и обсуждайте его вместе с нами. Микрофон Анна Качкаева. Еще раз здравствуйте. Мы сегодня подводим итоги телевизионного не года, а такого, то есть не сезона, а года, и который календарный. Но, в общем, больше говорим о межсезоне, потому что после лета, конечно, очень стала нарастать эта динамика того, что мы говорим, и политическим зрелищем, и политическими событиями, и неспокойствием, которое телевидение драматично не отражало, как сказал президент в своем вот соло для троих.
И продолжает не отражать, да.
Арина Бородина с нами по телефону, газета «Коммерсант» Юрий Бугамов, «Российская газета» и Александр Мельман, «Московский комсомолец», мои коллеги, сегодня говорят вместе с вами об этом. Вы присоединяйтесь к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите, звоните. Арина, мы вас прервали на новостях, а у вас какая-то мысль?
Да, я просто вот продолжу, не знаю, на каком месте вы перестали слышать, я повторюсь, что я здесь соглашусь с Сашей, с которым мы в последнее время не часто соглашаемся, что все-таки зрителя надо, конечно, приучать к качественным программам и направлять его, потому что это тоже требует работы мысли, работы, ну, не знаю, терпения, что ли, мозгов и так далее, потому что вот я не перестаю радоваться, и для меня это действительно очень отрадная вещь за последнее время, это вот центральное телевидение, о котором мы говорим. Я смотрю эту программу не только как человек, профессионально пишущий от телевидения, а как зритель, и для меня уже этого не хватает чего-то, если вот я жду в воскресенье вечера, я смотрю, правда, записи силы личных обстоятельств, но я жду этого момента, когда я буду смотреть, и сильных разочарований за все это время я не испытала. И я радуюсь, что зрители тоже эту программу для себя отмечают. Я когда увидела вчера и позавчера цифры последнего вот в этом году новогоднего выпуска Вадима Токменева, я так порадовалась, что они были очень высокие, и что люди эту программу смотрели. Я порадовалась этим молодым лицам, которые делают программу. Они, наверное, все очень разные, но они молодые. И вот мы еще ничего ни слова не сказали, да, но это тоже очень важно, это открытие этого межсезонья, это телеканал «Дождь»,
да.
который нас тоже, я думаю, в большинстве своем радует.
Арина, какие там цифры?
А там цифры не может быть, Владимир Александрович, это спутниковый канал, да. Его никто не меряет, к сожалению.
И интернет. И конечно, его только... очень удобно. Он появился на iPad'е, наконец, и это совсем удобно. Он двигается в этом направлении. Конечно.
Но дело в том, что вот я не имею возможности его смотреть по телевизору, но я вижу его трансляции онлайн в интернете. И, конечно, это тоже глоток свежего воздуха. Поэтому вот, кстати говоря, о прорыве, это безусловный прорыв. Там есть свои нюансы, свои минусы, но глобально это все-таки телевидение, которой говорит со зрителем, телевидение молодое, энергичное, и пока, слава тебе, Господи, смелое. И это касается центрального телевидения, и, как говорят сами те люди, которые работают и в ЦТ, и на Дожде, они не являются электоральным ресурсом. Это термин, который принят во внимание в Кремле, и поэтому им позволено больше, чем остальным. Ведь это же цинизм невероятный, когда в воскресенье, на следующий день, после погрома в центре Москвы, ни одна итоговая программа не открывается этой темой, кроме Марианны Максимовской в субботу и центрального телевидения. В рамках одного канала с разницей в 2 часа радикально разные взгляды на события, потому что итоговая программа сегодня с Поздняковым является электоральной, а центральное телевидение с Токменевым не является электоральным. И поэтому им разрешают в студию привести часть участников этих манифестаций и Токменеву расставить совершенно точные и четкие акценты, уж как он это может делать. Понимаете, в этом парадоксальный цинизм власти, отношение власти и телевидения. И когда Медведев говорит им коллеги в эфире, он ведь действительно не лукавит. Они его коллеги, как сказал Парфенов. Вот, понимаете? И что же он их спрашивает? Он что, не знает про все эти указания его подчиненных из кремлевской администрации?
Возможно, это вопрос на засыпку.
Я считаю, что это было большое лукавство всех четверых, понимаете, делать вид, что он не знает, как драматично остает телевизор. Да, возможно, не им лично иногда выдаются все эти указания, но ведь и его указания тоже там бывают в эфире.
Это наверняка правда, просто мне кажется, что они все должны были подготовиться получше к ответу на этот вопрос.
Я согласна с вами.
Потому что Кулистиков, конечно, их спас в первый момент. Вот господин Эрнст был...
Там замечательно.
Нет, он как-то сказал
У Эрнста, что свобода ограничивается моралью, да? Что,
ну так, да, про мораль это сильно.
Он сказал...
Ну, бог с ними, ладно. Это даже уже теперь не важно, не обязательно пересказывать. Просто я говорю, что если говорить о зрелище, потому что это соло для троих, для четверых, вернее, да, соло и трое.
Трио.
То, да, трио. Да, должны были, конечно, подготовиться. Да, Александр, давайте.
Вот, Арин, хочу тебе ответить, опять с тобой немножко не согласившись, по поводу Владимира Кулистикова, НТВ, и всей этой ситуации. Ты говоришь, что Кулистиков таким образом спасает себя, выходит из игры. Я, и хата не моя. Мне кажется, нет. Мне кажется, вот такое развитие НТВ в общественно-политическом направлении очень позитивное, с моей точки зрения. Я думаю, здесь все со мной согласятся. Но связано вот с тендемократией, которая
конечно
у нас существует.
То есть,
когда мы говорили о 90-х годах и говорили, ну да, Березовский, Гусинский, но все равно же у них разные точки зрения. И это на свободу слова льет мельницу на вот эту самую свободу. Окей, здесь до поры до времени такого не было, но чем ближе выборы, тем это будет, мне кажется, ощущаться. Но, тем не менее, это все, как мне кажется, некая постановка, потому что, ставя какие-то заказные вещи про президента Мишу, про человека в кепке и так далее, очень неплохо потом делать какие-то вот демократически прогрессивные форматы.
То это, теперь это не на разных каналах, а на...
Да, ну, в одной главе, но это такой некий бартер, это все нормально, это в правилах игры. И НТВ выстраивается таким образом виртуально, как бы за Медведева. На самом деле, мне кажется, вот здесь основное слово «как бы». И поэтому мы должны это принимать, вот опять же, в той самой технологической пиар-сфере, которую вот мы, я думаю, что так и понимаем. Да, Арин, как ты думаешь?
Ну, я думаю, относительно так, потому что все-таки там демократия, все это прекрасно, но там же тоже не идиоты сидят. И если им позволяют обсуждать отставку Лужкова так, как, в общем, обсуждаем ее мы все не по телевизору, и если им позволяют о каких-то вещах говорить так, ведь второй, как говорится, представитель тоже смотрит телевизор. И я имею в виду, если там это не нравится Путину, а для Медведева показывают, это слишком сложная конспирология. Нет, я думаю, что вот именно это понимание электорального ресурса или неэлекторального ресурса срабатывает. Ведь мы же знаем, что рулят даже иногда не сами первые лица, а их заместители, заместители и даже министры. История, рассказанная Андреем Лошаком в интернете, да, о том, что на одном канале одному директору, хотя, я думаю, тут несложно догадаться, позвонила министр Голикова и попросила снять сюжет из одной программы, говорит об очень многом, понимаете?
Вот, поэтому... Арина, а вот у меня такой вопрос. Вот, скажем, центральное телевидение и итоговая программа «Время» идут почти, значит, ноздря в ноздря.
Да, это правда.
И кто у телезрителя оказывается?
Ну, во-первых, я хочу сказать, для меня это отрадная вещь. Вообще итоговые программы и Первого канала, канала и «Россия-1», «Вести недели», они, в общем, не сильно забирают аудиторию, да, но, в общем, в среднем держатся. Но бывают часто, особенно поначалу, и вот, кстати, на последние недели, центральное телевидение воскресное время обходит. Бывает, что наоборот. Но вот в последний раз это было с большим преимуществом, и не только в Москве, что очень важно, а и по общероссийским показателям они с лихвой обошли воскресное время.
А тогда не кажется ли, что вот это, так сказать, ну, понимание НТВ как неэлекторальной, да, базы, ну, вот эта концепция, она несколько, значит, становится качательной.
А почему? Ну, НТВ так...
Но я говорю о том, что мне бы хотелось так думать. Как это на самом деле?
Думаю, конечно, что первый и второй канал...
Знаю.
Значит, товарищи Медведева, сколько там, по 18 смотрели на первом и на втором канале?
Да, в среднем.
Вот, в среднем. Ну, 37%, если совместить.
И очень мало Путина смотрели 30. На НТВ. 10% всего. Мизерная доля на НТВ. Это парадокс, кстати.
Вот.
Канал, который, вроде бы, считался, может, его там совершенно никто не слышал второй
год. И не надо. И у них есть первый и второй. Вот, это две повестки дня.
Ну, хорошо, а аудитории... когда врезается центральное телевидение? То есть...
Так потому что зритель привыкает к этой программе. Он уже начинает ей доверять. Это так трактую.
Ну,
вот
понятно,
то, что Саша сказал.
Кстати, последний выпуск в «Воскресном времени», там наиболее, по-моему, да, таким, значит, сомнительным с идеологической, да, с государственной точки зрения, было... Вот это сюжет, где противопоставлялись высказывания Медведева и Путина, причем в лоб.
Это в центральном телевидении.
Да,
центральном телевидении.
Да, я и говорю. Да.
А вы сказали в программе «Время», в программе «Время» невозможно.
Это Юрий Александрович, вы сказали «Воскресного времени»,
Извините.
Да. Понятно. В общем, на самом деле вы все равно подтверждаете общее ощущение, что у телевидения, телевидение очень сейчас двоится, троится, действительно как зеркало распадается на части.
Но это же позитивно, может быть, Ань?
Не знаю, может быть. Просто сейчас у него есть ощущение вот этого вот...
Ну, как и в обществе сейчас достаточно подвижно является.
Каких-то таких процессов. Да. Тогда ответьте мне, пожалуйста, вот на какой вопрос. Я все равно настаиваю на вот этой моральной ответственности телевидения перед умами и головами. Вот что происходит? Значит, политически мы, так сказать, цинично на все забиваем или вот так реагируем, или относятся к нам как к этому самому мясу. И в видеократии, кстати, вот про Берлускони, там такие девушки, велины, которые сопровождают ведущих популярных шоу. Это тоже такая биомасса, которая туда стремятся. Есть такие прямые параллели. Но вот мы все осенью, вдруг с ума сошедши, лечимся на всех каналах. Вот вам не кажется, что это тоже... Какая-то есть в этом смысловая... причем лечимся на четырех каналах как минимум.
Да, и едим еще много.
И едим.
Вкусно, правда?
Очень похоже,
правда, на итальянское. Правда, на первом канале исчезла программа, по-моему, сам Чикаловой.
Ну...
Появилась, Юрий Александрович, она будет с 3 по 6 января только вечером.
Да, я просто ее не видел.
Чикаловой все нормально.
Все в порядке. Нет, вот есть у вас объяснение, чего мы вдруг так в этом сезоне судорожно, сменив всех старших малахов с их припарками, пиявками, мочой и так далее, в белые халаты обрядились и судорожно, здорово, здорово и прочее.
Ну, был
сильный... Хотя, если смотреть на наших начальников, только они у нас прилично выглядят, все остальные... Ну, верхних начальников из Кремля и Белого дома. Все остальные прям с лицами и с ощущением дышат, не бегают, не плавают.
То есть, и начальниками телевидения, они тоже очень хорошо выглядят.
Начальники телевидения? Да вы что? Юрий Александрович, я как раз ужаснулся тому, как они все постарели страшно.
Бедные, может быть, постарели, но как благородно постарели.
Благородно?
А что, вы видите за этими людьми белого халата какую-то политическую окраску?
Нет,
то есть теория заговора, вы уже в ней совсем уже погрузились очень глубоко?
У меня вообще нет шизофрении с теорией заговора. Я пытаюсь понять, почему вот на фоне всего происходящего.
Очевидно, есть спрос.
Мы вдруг судорожно начали все лечиться.
Так это же позитивно.
Очевидно, есть... Да? Я не уверена.
Аня, очевидно, есть спрос на такую утилизацию, да?
Ну, хорошо, что Кашпировский не появился опять.
Но... Так вот, произошел все-таки, да, какой-то новый акцент. Раньше все на инфернальное и реальное, да, были, значит, да, на какие-то...
А сейчас на тело и
сейчас...
ходим к врачу.
Да, а сейчас как бы да, на научную пытаемся поставить основу, и даже на научную основу пытаемся поставить, значит, некие реальные, так сказать, вещи. И, в принципе, телевидение... видимо, прочувствовали вот этот спрос на конкретную утилизацию...
С одной стороны...
Телесигнала?
Нет, сейчас, ну, да...
Ну вот, а с другой стороны, ну, это рейтинговый, очевидно.
А вот мне кажется, с одной стороны спрос, с другой стороны просто вот то самое, о чем я говорю, что нет общего тренда, а вот он, внедрение частных, тех самых частных ценностей, которые так разделяют и начальники, и те, кто за собой как-то вот ухаживает в этом плане здоровье. Нормально, что вам по утрам говорят, ребята, вы заботитесь о своем здоровье, это нормально, только вы должны серьезно к этому относиться. Это такое совершенно нормальное, такие западные представления о себе любимом, почему бы и нет?
Мне, честно говоря, вот когда идут эти программы, да, вот особенно Малышевой, да, такая
да, не подряд, да, и на такая, России, хочется, и на ТВЦ.
Хочется плюнуть в экран.
Ой, да. Что, Юрий, за что?
Честное слово. Ну, вот хочется, хочется, значит, вести себя наоборот. Хочется съесть чего-нибудь вредненького, да, поступить как-то не так и так далее.
Арин, а у вас есть какое-нибудь объяснение вот этой моде?
Ну, у меня, честно говоря, оно абсолютно прозаичное, потому что, ну, вот, да, на Первом канале, значит, на России ответили сначала Первому каналу на доктора Малахова, понимая, что он уже угасает и его убирают, но тренд, в общем, популярный. Придумали свою программу. И дальше пошла совершенно нездоровая эта летняя конкуренция, когда один канал удлинял формат, потом укорачивал, ставил один напротив другого. Ну, а на ТВ-центре, собственно, я думаю, просто пошли навстречу, потому что, понимаете, зритель раздваивался, потому что действительно были очень высокие рейтинги на России один летом, там что-то за 25 долей аудитории зашкаливала, а потом, когда каналы стали раздваиваться, естественно, и зритель пополз по разным каналам, расползаться стал, прошу прощения, расходиться, выбирать что-то. Ну, в общем, у меня здесь нет как раз никакой специальной теории, и я думаю, что далеко не все лечатся, но кому-то это нравится.
Ну, я бы скорее с Ариной согласна, что здесь они все начали бороться за репутацию телевидения в отсутствии от других репутаций,
да,
и за конкуренцию.
Да, я думаю, что это скоро сойдет на нет.
Да,
вот
да.
Уже на следующий сезон, я думаю, что это так, ну, вот для галочки оставят как направление, не более того, каких-то специальных смыслов здесь нет. Более того, и с едой, съеда-то уже у нас давно с готовкой на каждом канале, да. Но это традиционно во всем мире.
Да, 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 нет, про еду, да, про еду с развлечением я даже не говорю, просто вот эта вот попытка поженить абсолютную утилизацию образа жизни, стиля жизни и так далее, с вот этим абсолютным отсутствием воспитания каких-нибудь культурных и гражданских чувств, не берем сейчас в резервацию, да, не берем, Саша, резервацию.
А давайте пойдем туда, мы вроде вот, ничего не говорили.
Поэтому это вот такой, вот и есть он, этот общий тренд. Давайте сейчас Ефима послушаем, а потом вы продолжите.
Добрый день.
Да.
Я вот что хотел спросить, может быть, я не в попад, я поздно включился, но о телевидении разговор, правильно?
Ну, вообще-то, да.
Программа Караулова, она идет сейчас или нет?
Нет, ее, к счастью, да, вот теперь не могу даже не скрывать, ее закрыли.
Ее закрыли.
Да.
Алло.
Да.
Я связал это с тем, что вот последнюю программу я смотрел, там автор Дернах...
Ну все, Ефим, спасибо
одну
большое.
Секунду.
Я понимаю, о чем вы сейчас будете говорить. Я могу вам честно сказать, я рада, что этой программы больше в эфире
а
нет.
А мы присоединяемся.
Да.
Если только не Саша.
Нет, я тоже рад, просто я не люблю, когда большинство гнобит одного человека, но этот человек, к сожалению, сам так свою репутацию заморал, что
мне очень жаль. Я вот лично Караулова никуда не гноблю. Я рада, что этой программы нет в эфире. Она была сильно нездорово действовала на вот как раз народное население. Кирилл Электросталь, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, все гости. Скажите, пожалуйста, вот, наверное, Арине вопрос, поскольку вы о программах, которые исчезали, я так понимаю, говорите.
Да нет, сейчас... мы уж обо всем тут сейчас говорим.
Ну, позвольте тогда я об этой программе спрошу, поскольку мне, наверное, неинтересно. Программа вот «Это кто уже?» Скажите, пожалуйста, Арина, наверное, Арине больше всего вопрос.
Да.
Эта программа будет еще существовать в новом году или вот сейчас уже после Нового года уже не будет выходить в эфир?
Детектор лжи?
Да.
А почему вы решили, что она не будет выходить?
Нет, а потому что, нет, я сейчас объясню. Потому что две недели уже нет этой программы.
Ну, я, во-первых, думаю, что отснято определенное количество серий. Это, скорее, было, наверное, связано с новогодней сеткой. Но у меня нет никакой информации, чтобы эта программа перестала выходить.
Более того, будет новогодний выпуск, не волнуйтесь.
Да, абсолютно. И более того, она после того, как ей наконец-то нашли логичное место в сетке, после программы «Прожектор Перис Хилтон», она и с точки зрения рейтингов устоялась. И, судя по всему, у нее есть свой зритель. Мне она по-прежнему, вот мы с Сашей дискутировали на эту тему, не нравится, но абсолютно. Я как раз считаю, морально что вот в этом разложили. Месте, в это время, она вполне логична.
Ну,
поскольку она
будет,
выходит во всем мире, она имеет место быть. Я не зритель этой программы, но она имеет место быть. Я пользуюсь тем, что я сейчас говорю. Коротко хочу, коллеги, одну вещь отметить. Мы об этом говорили. Вот, возвращаясь к свободе слова, в том числе, только ведь Первый канал в воскресном времени, в это воскресенье, собственно, вот весь этот диалоги вот эти вот с президентом Медведевым о состоянии свободы слова на телевидении продемонстрировал, потому что ни на России в «Вестях недели», ни у Позднякова на НТВ этого куска вообще не было. Хотя они были огромные, эти сюжеты про итоги года с президентом России, но оба канала вообще этого не заметили, а Первый дал полным куском все три ответа, и это меня очень поразило, без всяких перебивок, без комментариев закадровых со стороны ведущего или корреспондента, просто дали цельным куском. За это, кстати говоря, Первому каналу спасибо, хоть так донесли до массовой аудитории.
Арина, а может, это личная инициатива Константина Львовича
Эрнста? А я вообще не почти не сомневаюсь, да, в этом, не но сомневаюсь. Неважно, это не отменяет моей благодарности Первому каналу.
Ну да, и лично товарищу Эрнсту.
Он хотел показать, как драматично сокращается разрыв между тем, что в жизни...
Ну, неважно, вы знаете, то, что они хотя бы дали, уже хорошо.
Да, в интернете шутили, надо создать, значит, замдиректора в информационных службах каналов по драматическому сокращению разрыва между интернетом и телевидением. У нас осталось не так много времени. Если бы я вас попросила все-таки коротко сформулировать какое-то ощущение образное от вот этого процесса, который происходит сейчас на телевидении, которое будет вступать все в более жесткие политические рамки перед уже стартующим политическим сезоном. Вот Богомолов об этом сказал как о зеркале, которое треснуло. У вас есть какое-то цельное ощущение, Саш?
Ну, я все-таки повторю, что мне кажется, чем ближе к выборам, тем будет дальше вот это все расползаться зрителю, понимающему во благо, и это будет вот... Потому что ведь мы говорим о программе «Центральное телевидение», просто еще раз помним НТВшников, и мне кажется, что и Сергей Минаев набирает в этом смысле при всех вопросах, которые есть, вот я говорю об НТВ, и Владимир Соловьев набирает вот эту самую форму местами, и у Шевченко есть что подчеркнуть при всех разных к ним отношениях и понимании, почему, что и как они делают. Мне кажется, в этом смысле довольно все интересно. Вот действительно была у нас программа такая смысловая на эзоповом языке «Суд времени», которая теперь, скорее всего, его не будет. А вот очень жаль, я бы заменил ее более актуальной. И здесь, конечно, вопрос, вот, да, ну и программа «Справедливость», которой нет, и это тоже. То есть здесь действительно борются какие-то разные тенденции. С одной стороны, говорится о том, что нужно повышать эту свободу слова, убирается программа «Справедливость», с другой стороны, какие-то передачи набирают. Наверное, это некое отражение вот той самой внутренней борьбы в Кремле все-таки, наверное. Да?
Арина?
Ну, я не знаю насчет внутренней борьбы, наверное, да, но я думаю, что, к сожалению, вообще сам тренд очень печальный, и то, что драматическая разница совершенно не сократится и в следующем полугодии сезона, и календарном годе, это тоже будет очевидно, к сожалению, и то, как сейчас говорят и о деле Ходорковском, и о том, что творится в аэропортах московских, вроде бы хоть и говорят, но тоже все равно не в полноту объема того, как на самом деле это происходит, и здесь интернет на 10 голов впереди. Я думаю, что это отражение того, что действительно происходит во власти, но вот это вот сокращение между тем, что низы не хотят, а верхи не знают и не умеют, мне кажется, оно дает о себе знать. Mm-hmm. И именно вот катализатором вот этого состояния, может быть, появится еще одно-две программы. Я, кстати, соглашусь с Сашей, что при всех огрехах, действительно, вот выше названные им люди, не все, конечно, но некоторые из них действительно стали набирать и хотя бы создавать попытки какого-то
какого-то диалога в эфире.
Арина, я на секундочку, вот то, что я сказал, низы не хотят, а верхи не знают и не умеют, это практически формула революционной ситуации.
Ну, естественно, я и ждала, когда вы произнесете это слово. У меня есть ощущение, что это еще не совсем революционная ситуация.
Нет, конечно, конечно нет.
Это отражение вот этого треснувшего единства, того или другого, развлекательного.
Сознательно треснувшего.
Вероятно, да. И появление проекта «Конституция на дожде», и нежелание Земфира и Мумитроля давать свои концерты национальным каналам. Представляете, это какой удар еще и по этому очень важному составляющему.
Если бы еще только Земфира на Селигер не ездила, было бы вообще шикарно.
Понятно, но тем не менее, вот сейчас она дает эту возможность только каналу «Дождь». И это тоже в Новый год Земфиру можно будет смотреть на дожде. И в этом смысле я и соглашаюсь с вами, что ощущение даже еще не предреволюционное, а вот этого некоторого напряжения.
И если такие публично компромиссные люди, как очень уважаем, как Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, заступаются за Ходорковского, это тоже некий знак?
Тоже неизвестно, как они это делают и почему.
Я думаю, что действительно ситуация очень противоречивая, она все время извилистая, виляет, ветвится и так далее. Я бы еще обратил внимание на то, на что мы не обратили внимания. Мы говорили о политическом, как бы, таком разбросе, да, но есть еще такой симптом: шоу-бизнес так вдруг стал выворачиваться наизнанку, да, с этими скандалами. Вы посмотрите, вот была программа «Последнее слово», что ли, в защиту Киркорова, да, пришла Лолита, значит, поддержать своего короля, и вдруг ее она так обрушилась на этого, значит, несчастного Иосифа Пригожина, ее так прорвало, в ответ так прорвало, как будто бы это канализацию прорвало. Они стали столько вываливать грязи наружу, да, на себя. И вся история с Киркоровым, это опять такое, значит...
Ну, вы знаете, тут я могу поспорить, потому что как раз на фоне всех событий, которые происходили вокруг людей, зрителей, вот эту массу, как раз интересовало, что происходит с Киркоровым и вокруг вот этой всей помойки.
А вся эта помойка очень характерна, так сказать, связана и каким-то образом с политической помойкой, да? А это все срастается. Я в двух словах напомню о, значит, очень знаменательном фильме «Видеократе», да, где рассказывался об итальянском, значит, «Видеократе».
Не успеем уже подробно о нем говорить.
Нет, подробно не будем. Я просто хочу сказать, что там как бы есть прообраз автократии в 21 веке, когда автократ полагается не на силовиков, а на желтую таблоидную власть.
Ну, это медиакратия уже тогда.
Вот я... Нет, на желтый отлив медиакратии. Ему достаточно, да, автократу, достаточно, чтобы сексуальные девушки, да, и он, значит...
Молчаливый
причём. Сексуальный гигант, значит, властвовали, и больше ничего не надо. Этим объясняется долголетие господина Берлускони.
Вы смотрите, друзья, мы с вами говорим почти час. Давайте из канализации наконец перейдем в резервацию. Осталась одна минута культуры. Мы о культуре ничего не сказали, а там, по-моему, основные смыслы и существуют.
Да, Ань, культура менялась, и мы об этом говорили. И здесь был и Сергей Шумаков, и мы не раз хвалили проекты, которые там были от отдела Добродского.
Меня очень, значит, нас расстраивает.
Сергей Поляков.
Я имею в виду
Поляков. Согласен.
Это что-то ужасное.
Давайте возьмем возможность. Арин, с кем вы будете встречать, я не имею в виду людей, с каким каналом телевизора?
Вы знаете, я надеюсь, что я, во-первых, посмотрю телеканал «Дождь» своего любимого Андрея Васильева. Я постараюсь не пропустить 31 декабря в 21:30 с Михаилом Ефремовым. И я, конечно, все равно буду по традиции смотреть больше «Первый канал» или «Е-шоу». Все остальное постепенно начну смотреть записи. Потому что там, ну, традиционные огоньки. Все посмотрю уже после новогодней ночи. Но вот «Дождь», я думаю,
обязательно. Да, «Дождь» будет интересно, потому что Васильев с Ефремовым так напились там, что и так много чего объяснили про жизнь, что, я думаю, это будет сильно интересно. А потом и «Земфира», конечно же. И коротко, с чем вы? Ну, наверное, тоже с каким-нибудь... Но или нет,
буду,
не будете смотреть?
Буду прыгать...
С канала на канал, говорит Богомолов.
Это наша производственная необходимость, но мне бы хотелось смотреть какие-то спортивные вещи, может быть, на НТВ+, я посмотрю вот эти записи лучших матчей, мне это вот приятнее было бы лично.
Александр Мельман, Юрий Богомолов, Арина Бородина, благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Мы, в общем, подвели итоги этого не сильно простого года. Да. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас повтор «Американского часа» с Александром Генисом.